Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ой, добрый день, дорогие наши радиослушатели. Извините, пожалуйста, за задержку в эфире, потому что никак не мог найти свои наушники. Ну, вы наверняка видели, как я тут метался перед камерой. Наша трансляция работает. Это радио «Теос», передача «Своя колокольня». Я ее автор, ведущий Глеб Ильинский. Телефон в нашем прямом эфире 8 800 333 1706. Ну и, конечно, WhatsApp и Viber +7 977 850 09 96. Ну и, конечно же, вы можете прислать свои сообщения к нам на сайте радио «Теос.фм». И там есть кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». У нас в гостях сегодня очень интересный человек, и я очень рад вас приветствовать. Отец Артемий Литвинов. Сейчас вот сначала вы благословите нашу передачу, чтобы мы могли спокойно совершенно начать.
Да, начнем с Богом.
Да, и отче, значит, вот я очень прошу вас рассказать о том, где вы служите. То есть это вот мне просто специально, я хочу о том, чтобы вы рассказали о том, что это за такой центр в Колтушах и о храме. Расскажите, пожалуйста.
Да, я всех рад приветствовать и благодарю за возможность.
Ближе микрофончик возьмите. Ага. Подождите.
Вот так, да, он двигается, оказывается, да? Я хотел сказать, хотел поблагодарить вначале за возможность общения, и тем более в течение поста, я думаю, это тоже очень важно. Я областник, служу в области Колтуши, это Всеволожский район у нас, но зато недалеко от Кольцевой, 7 километров.
Это Выборгская епархия.
Это Выборгская епархия, да. Храм Иоанна Кронштадтского. Храмик у нас небольшой, деревянный, но постепенно мы разрастаемся. Я являюсь настоятелем всего лишь 4 года, вот указом нашего владыки. До этого 9 лет служил в Саратовской епархии. Угу. Вот. Ну вот у нас сейчас очень интересная подготовка. У нас достраивается духовно-преследовательский центр. Он будет и молодежный, и сверхмолодежный, наверное. Мы постараемся для всех категорий сделать, для того, чтобы не только ограничиться воскресной школой, а сделать еще какие-то проекты. Может быть, даже будет робототехника, может быть, будет, ну, не знаю, там, ну, различные. Сейчас идей очень много, думаем все это реализовать.
Попробуем. Видеоцентр свой наверняка будет.
У нас будет студия, как сказать, не блогерство, но мы постараемся сделать такую студию, где могли бы ребята записывать свои блоги, могли бы какие-то свои проекты реализовать, потому что, как прекрасно понимаете, всегда тема аренды напрочь перечеркивает все наши проекты.
Это понятно. Значит, и тут еще у меня сразу возникает вопрос. Когда мы вот вы сейчас сказали блог, воспитывать блогеров, ну, то есть, как бы я понимаю, что это казалось бы для православного уха что-то такое ужасное совершенно, что-то тут вообще кошмар. Но все-таки для меня одним из самых таких тяжелых и вопросов, на которые я сам при всем своем желании уже несколько лет не могу ответить на этот вопрос, это возможность разговаривать с людьми не только не церковными, но и неверующими, и более того, активно противостоящим церкви, то есть не просто атеистам, а воинствующим атеистам. И, вернее так, когда мы говорим атеист, то есть мы предполагаем, что человек знает что-то, а мы, в общем, сталкиваемся, наверное, даже не с этой ситуацией, а с ситуацией, когда человек не желает ничего знать, и начинается разговор «вы попы, зажравшиеся» и прочее. С этими людьми тяжело говорить, во-первых, по той причине, что сразу вспоминаются там «не мечите бисер», с другой стороны, а зачем им говорить что-либо, потому что Господь сам решит, кого к себе обратить, кого не обратить. И, знаете, тут вопросов чрезвычайно много. Но все-таки у меня возникает мысль о том, что как-то надо с позиции любви, уважения, нужно говорить с теми людьми, которым ни уважения, ни любви не испытываешь. Хотя, ну, понятно, мы должны врагов даже своих любить, но тем не менее, без дураков вопрос понятен. Как научиться говорить с людьми, тем более с этой так называемой плохой молодежью, Я говорю, что в кавычках, конечно, говорю.
Да, в кавычках.
Да, но просто мы готовы назвать всех людей, которые не принадлежат к церкви, плохими, заблудшими, ну и прочие термины.
Вопрос, конечно, серьезный. Я думаю, что он уже стоит, начиная со второго века. И с этим вопросом сталкивался и апостол Павел в своей проповеди. Но апостол Павел его решал свою, может быть, упертостью. Его выгоняли, он приходил, да. Угу. Но у нас сегодня, конечно, не второй век. Мы столкнулись с веком комфорта, когда счастье подменяется словом комфорт. Мы столкнулись якобы с такими технологиями, которые должны бы облегчить нашу жизнь, и у нас было бы больше времени свободно на другие дела. Но оказалось, мы в рабстве этих технологий. И вот, конечно, мы не можем сравнивать сегодняшнее наше время с временем первых христиан. Но некоторые элементы мы можем взять. Мы же с вами, читая притчи Священного Писания, переносим же на наше время? Переносим.
Да.
А как мы переносим? Мы переносим, мы должны понять, как понимали как понимали христиане эту проповедь в то время, угу, и перенести уже после адаптации к тому времени на наше время. Да, у нас поменялись некоторые исторические картины, но все равно зерно остается. И вот я считаю, что мы здесь в общении с людьми, которые, ну, негативно относятся. Вы знаете, но я думаю, что постоянно жить в негативе, в раздражении, в гневе – это невозможно, потому что происходит саморазрушение личности. И это, наверное, доказывает уже даже и психология, что человек чрезмерно в таком пребывающем гневе может заболеть и, угу, получить очень большие неприятности со своим здоровьем. Вот. Проблема, как говорить? Почему я сказал вначале про блогеров? Я считаю, что это один из маленьких возможности, где мы можем хоть как-то обратиться к большому части, к большой части, как сказать, в кавычках, плохой молодежи. Я бы сказал бы не плохой молодежи, а молодежи, которая, ну, пока закрывается, такая закрытая, я бы сказал бы больше. Все-таки молодежь, которая, вот как вы сказали, у нее есть определенные стереотипы, там или попы зажравшиеся, или что-то еще, там, и там далее по списку прилагается, это легко найти. Вот. И именно вот когда молодой человек рассказывает молодым ребятам о каких-то своих вещах, они будут его, наверное, слушать. И, может быть, кто-то один, может быть, человек из 10 действительно обратит на это внимание. Там один, там один, там один. А учитывая, что в нашем государстве один человек может поменять всю историю, угу, я считаю, что это очень важно. И вот почему еще блогерство? Потому что, вот, если не ошибаюсь, не буду говорить, но один владыка спросил знаменитого ведущего, по-моему, Малахов, он говорит, а кто сейчас герой нашего времени? Ну, кто герой для нашей молодежи, точнее. И было проведено исследование, оказалось, это блогер. Герой. Герой нашего, угу, сегодняшнего времени, в том смысле, что именно на кого равняются, кем хотят быть, это блогер. Вот. Но я говорю, что это не единственный, конечно, путь. Необходимо разрабатывать и различные другие наши проекты, которые дадут возможность разрушить какую-то стереотипность. Зачастую стереотипность у нас разрушается на кухне.
Угу.
Когда священник приходит в гости, его приглашают, там, мне не нравится, на самом деле, традиция освещать квартиры, которая зародилась уже в России, потому что я сам родился в Кишиневе, вот, это солнечная Молдавия, я, так сказать, пережил национализм, когда скорая помощь не приезжала, если ты говоришь на русском языке, да, я помню войну в Тирасполе, эти ежи, горящие танки, хотя был маленький, но все это запомнилось, но при этом мне понравилось, я сначала не понимал, мне понравилась традиция, поверьте, это не только из-за жадности, так сказать, но мне понравилась традиция, что когда ты осветил квартиру, это целое событие для людей, они накрывают стол, очень хороший стол, свадьба просто меркнет, честно говоря, и собираются все родственники. Я сначала это не понимал, я смотрел, как голодный студент, только со стороны вот продуктовой составляющей.
Угу.
Но вот мне потом я сейчас осознаю, что это была прекрасная возможность катехизации.
Да.
Очень много вопросов было к священнику. Священник занят очень сильно на приходе, то требует, то что-то другое, надо семью кормить. А поговорить спокойно нет времени. Но вот собиралась вся семья и родственники, и они общались хотя бы минут 30. И все эти вопросы как раз сразу же пропадали. Ну, по поводу там каких-то простых, там крестик, не крестик, крестный, не крестный, все эти вопросы, но это решалось сразу. А когда таких освящений было 5, 6, вот там 10, для, конечно, я сразу там прибавил весе, но я видел положительную со сторону этого вопроса.
В духовном весе.
Да, да, и в духовном, да. Потому что я слышал, как священник отвечает, мой настоятель, мне это очень понравилось. И когда я уже начал освящать, стал священником, начал освящать жилье, я был поражен. Ну, чашку чая даже не предложили. Я себя почувствовал каким-то таким такое, действительно, бюро таких услуг церковных, угу. И это мне так...
Кабинаты бытовых услуг.
Да, кабинаты бытовых, и это я очень сильно ощутил, и я увидел, как-то ко мне как-то человек как к шаману обратился, и я стал наглеть, и говорит, извините, пожалуйста, можно чаю? Вот, простите, конечно. Да, конечно, конечно, пожалуйста, пожалуйста. И вот начинались такие беседы, и я старался хотя бы чай, понятно. Россия – это тоже хлебосольная, чай можно попить. Вот, поэтому и я считаю, что вот такие вот вещи, вот эти беседы, они очень важны. И вот то же самое сейчас происходит, когда батюшка приглашает на освящение, а бывает на торжества какие-то там, на корпоративы, да, бывает так, что как раз это возможность пообщаться с людьми. То есть, видите, везде есть разные возможности. Может быть, это даже какой-то корпоратив, я помню, один раз пригласили, я очень переживал, боялся. Я там какая-то компания пригласила, попросила просто... мне надо было зачитать поздравления от владыки. Угу. Вот я пришел, я так все боялся, меня смотрели, там все люди в костюмах, я вот в подряснике. Но с другой стороны, ко мне подошли люди, задали вопрос. Вот, пожалуйста. Потому что вот есть эта нужда, я считаю, что вот надо вот найти какие-то мероприятия, проекты, и б, помнить о том, что... Каждая твоя встреча, она действительно очень важна. И я думаю, что постепенно, если мы хотя бы относились каждой к этой встрече действительно как меняющей, тогда действительно было бы, может быть, и больше результата.
Отче, вот сейчас, вот постом, сейчас много людей приходят в церковь, и я из-за того, что, в общем, все время в ней, все вижу, что люди приходят зачастую желание прийти в церковь есть, особенно, опять-таки, я скажу, особенно постом, потому что люди чувствуют, что необходимо что-то в себе менять, но при этом они не знают совершенно, как вести себя в церкви. И даже вот мы просто сейчас делаем такие передачи, в которых просто объясняем первые шаги в храме. Как зайти в храм, как себя вести, что такое... аналой, что такое салия, что такое амвон, что такое одеяние священника, почему он одевается как воин, почему вот это все неизвестно большинству людей, даже среди тех, кто называет себя, там, скажем, опять-таки, верующими православными христианами. Недавно моя коллега буквально вчера рассказала мне о том, что вот у нее муж болгарин, и она, приходя в церковь, берет с собой книжку «Литургия». И во время литургии они, соответственно, следят за литургией по тексту, для того, чтобы, значит, она это делала для того, чтобы муж болгарин, соответственно, понимал именно службу нашу, на нашем церковно-славянском языке. Но тут она сказала о том, что вдруг я поняла, что я сама-то литургии не знаю, хотя она в церкви, что называется, с детства. И ее осуждают многие ее друзья, опять-таки, воцерковленные православные христиане. Я считаю, что это никоим образом не может повлиять на духовное состояние человека. То есть, наоборот, хорошо, что человек пытается даже в возрасте это все понять. Я знаю о том, что ваши дети снимают сейчас такой цикл, как вести себя в храме. Как вот я вот смотрел, как ваши детки, ваши дочки говорят о том, что вот дети детям, я знаю, этот проект так называется, они приходят, говорят, вот как, своим же сверстникам, своим детям рассказывают. Вопрос такой. Насколько необходимо сейчас признаться в том, что мы, даже, опять-таки, верующие, воцерковленные христиане, насколько мы готовы меняться, должны ли мы меняться, что должно в нас произойти такого, чтобы мы стали как дети, потому что вот вы-то наверняка этот вопрос знаете, и вообще, как научиться сейчас быть тем человеком, которому сказали, о, это верующий христианин.
Столько вопросов сразу.
Да, да, да.
Я старался запомнить первое, а потом пошли еще вопросы.
Нет, все равно, это поток сознания.
Да, да, я понял. Ну, вы тогда за мной следите, чтобы у меня следующий поток не пошел в ответ. Хорошо. Ну, касательно, я хочу сказать первый тезис. Ну, мы не должны к себе относиться как к людям, которые достигли каких-то высот духовных. Я думаю, что каждый человек должен себя относиться как к первокласснику. И поэтому мы должны с вами говорить, конечно, необходимы богословские разговоры, и это необходимо. Есть люди, аудитория, которые это слушают. Это есть. Но большая часть, конечно же, нужен букварь. и ваши передачи, и вот мой небольшой проект, и если мы посмотрим все телевизионные каналы, и, которые вещают о православном, о православной тематике, все мы говорим о простых вещах. Все прямые эфиры с батюшками, опять обычные простые практические вопросы. Вот даже у вас написано здесь «Вдохновляющее практическое христианство». Вот, практика. Я считаю, что это первый шаг по отношению к, вот, опять же, скажем, тем людям, которые агрессивно относятся к православию. Практические ответы на вопросы. Вот. И вот действительно, когда человек проходит этот первый этап практических вопросов, как себя вести в храме, как правильно взять свечку, как-то как обратиться бабушке, чтобы потом не убегать от нее, да, из храма, и чтобы она еще, она же догонит еще, оказывается, у нее прибавляется сила, когда она видит против себя, как сказать, против кого можно показать свое православие.
Врага активно. Своего найти.
Да, да, ну, понимаете, в советское время был враг определенно, а потом эти женщины... воспитывались же против врага, а потом врага не стали, теперь стали все те люди молодые, которые приходят в храм или как-то инако одеты. Вот. Поэтому я считаю, что практический вопрос – это самый верный и верный шаг. Это, ну, то же самое, как и в любом путешествии. Вы приезжаете, вам турист говорит, так, сюда не ходить, сюда приходить, после 5 часов сюда не заходи, здесь там мусульманский квартал. Вы же не удивляетесь этому, не удивляетесь, наоборот, вот я знаю особенности. Вот то же самое мы должны понимать, что это, по сути, какая-то иная страна, с одной стороны, в которой есть определенные правила. И когда человек эти правила знает, тогда он себя хотя бы чуть-чуть чувствует уверенность. Я так всегда начинаю свою беседу с молодежью, когда встречался в школах, я прямо на доске рисовал пункт 1, как А, точка А, потом точка Б, значит, зашли в храм, 3 раза перекрестились, подошли к свече, к свечнице, она сказала, наехала на тебя по поводу внешнего вида, угу. Вы ответили вот это, согласно, угу. Ссылаясь на покойный сидящий патриарх Алексея II, который провел епархиальное собрание в городе Москве, и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, все, точка, тезисно, потом она еще тебе отвечает, ты отвечаешь, а могу ли я поговорить с женой священником, потом он тебе все равно не потом говорит, а можно поговорить с настоятелем. Вот я все это максимально расписывал, тогда они понимают, это то же самое, как общение с гаишником.
Угу.
Один в один. Ну, это же помогает же. Ну, к сожалению, ну, не все сотрудники вот честно
ну,
могут
да,
признаться.
Ну, я понимаю, что если бы был бы блок, как говорить с ГИБДДшником, было бы миллионы просмотров.
А нет, есть они. Они существуют, но, к сожалению, там больше хамства. Вот в чем, угу. Чем мне не нравится. А если действительно... Ну, юристы же предлагают свою помощь. Но вот у нас есть такой нюанс, что можно вот действительно куда-то уйти, и угу. Это все у нас воспринимается, эти советы, как агрессия. Так вот, и я заметил, что, конечно же, перепад психологического возраста, дети и взрослые, они друга не слышат зачастую, и взрослые со высоты прожитых лет стараются, говорят, нет, надо вот так сделать. И поэтому мы приняли решение попробовать, понравится, не понравится. Это был просто небольшой опыт. Попросил своих старших дочек, Аню и Сашу, говорю, давайте заснимем вот этот видеоролик. И у нас, кстати, оператор это наш прихожанин, то есть он тоже учится, старается. И вот мы сняли, и когда попросил наш ролик телеканал один, а потом значит, просмотры увеличились. Я понял, что это интересно, попросили еще, мы еще сняли. Угу. Сейчас вот выходит, как бы, например, как взять, вот смотрите, простой вопрос. Вот мы рассказали сначала, как зайти в храм.
Да.
Самый, я думаю, по сложности, ну, после того, как зайти в храм, ну, выйти – это тоже сложный вопрос, да, это
да,
тоже,
да, да.
Потому что в буддийском храме нельзя повернуться спиной к алтарю их угу. Буддийскому, а в церкви православной можно, его сразу можно видно, где буддисты, где или мегаправославные, он так пятится бедно, я так за него переживаю всегда, когда он так начинает, чтобы вот как рак назад. И я ему объясняю, что можно повернуться, там, выйти, развернуться, перекреститься. Но самый больной вопрос даже для всех православных, которые долго ходят в храм, или уже так вот уже приближается к уровню мастер Йода, то есть я считаю, что они не знают, как взять благословение.
Да. Да
вот
да,
как
да.
Сложить руки? Вот не помню, то ли право налево, то ли лево направо. А как? А что это означает? И вот такие вопросы, даже, ну, самые простые ошибки, когда владыку называют батюшка, да? Ну,
да.
Это такие простые вещи. Но он даже не знает, как руки сложить. И вот мы сейчас сняли ролик, буквально через 3-4 дня выйдет, как взять благословение. Вот дети расскажут, и я думаю, что это будет всем интересно. Мы получили очень много комментариев, и люди сказали, что мы по несколько раз пересматривали ролики, и даже матушки нам писали благодарность, батюшек, о том, что теперь я знаю, как зайти правильно в храм. То есть сами писали нам матушки. Поэтому необходимо этот формат продолжать. Но уже после, конечно, очень важно, какая атмосфера в храме, как священнослужитель со своими сотрудниками может выстроить внутри правильный духовный климат отношений человеческих.
Ну,
какой был еще вопрос? Что-то я вот...
Да нет, вопросов нет. Это все, опять-таки, что называется, процесс понимания. Первые шаги в храме – это всегда очень сложно. Действительно очень сложно. Но ведь возникает еще такой вопрос. А вообще, в принципе, а зачем нужны? Ведь я могу, и часто это слышим, я могу разговаривать с Господом без посредника, некого человека, одетого в какие-то одежды. Я могу не ходить в церковь, потому что я, в общем, в принципе, могу сам молиться Господу и сам ему задавать вопросы. И все-таки для того, чтобы, вот, опять-таки, в разговоре с молодежью, с молодыми людьми, с теми, которые все-таки еще находятся в той поре, когда еще жизнь впереди, еще нет ощущения, что все, уже пора задумываться о смерти. Я помню себя в 16 лет. Мне казалось, что впереди вечность. Сейчас я понимаю, что все. Уже совсем. Надо уже готовиться.
Совсем вечность.
Совсем, да, совсем вечность. Но, тем не менее, все равно эти молодые люди не приходят в церковь по той причине, что еще не клюнул петух.
Да, я согласен с вами полностью, поэтому я не веду на эту тему разговор. Я не веду тему о посредниках, я не веду тему, что это очень сильно нужно и важно. Я начинаю разговор, если мы будем брать школу, я еще раз хочу сказать, что я стараюсь ответить их на их вопросы. Даже начиная с мультиков и фильмов. То есть первый этап в общении и первый этап дальнейшей работы положительный, продуктивный, заключается в том, чтобы ребята могли поговорить с тобой на любые темы, начиная от моделек, фильма последнего, который вышел, «Черная пантера», заканчивая уже. И когда человек осознает, что ты имеешь возможность разбираться в его вопросе, ему будет интересно выслушать уже, и он тебе начинает доверять. И он тебе начинает доверять, и ты можешь уже тогда общаться на другие вопросы. У меня столько много раз происходило, я где-то недели 2-3 общался с молодым человеком, но разные темы, начиная от телефонов, заканчивая биткоинами, как-то вот он высказывал. Ну, видно, что человек очень много путешествует, я не так много, как бы во многих странах был, много рассказал, и только через спустя 3-4 недели он написал мне сообщение по поводу того, вот там, отец Артемий, вот мне такой вопрос, там, приснился или там что-то еще произошло, там, мне нужен совет. Вот. Понимаете? То есть я считаю, что первая ошибка, что у нас сразу с транспарантами вера в Бога сразу забегает в квартиру, и, конечно, человек не готов. Это очень, как получается, агрессивно. Я считаю, что когда человек разносторонний развит, и тем более это человек верующий, православный, это уже есть свидетельство о вере, это есть показатель того, что православие – это не тоска, это не уныние, что православие – это радость, и что православный христианин – это человек… Вообще христианство – это не учение, а это жизнь. Мы должны не учить так, а должны так жить. И когда человек видит, что его слова согласовываются с его делами, то, конечно, он прислушается к другим темам, которые… Он будет задавать эти вопросы. До сих пор вот люди звонят и говорят, мы не знали, что можно вот так, да. То есть, конечно, самое основное, два наших у нас таких, можно сказать, врага, или не врага, а две такие плотины, которые нам тяжело переступить. Мы так иногда переливаемся через нее. Это, конечно, агрессия и стереотипность.
Агрессия и стереотипность. Это,
со стереотипностью можно как-то работать, например, да, вот мы стараемся через мероприятие, потом говорят, о, а это священник разве, да, вот в таком плане. Но в дальнейшем начинается хорошее отношение складываться.
Но это
с агрессией посложнее, конечно. Там сначала лекарства надо пропить, курс, а потом уже общаться.
Понятно. Тогда следующий вопрос у меня возникает. Для того, чтобы вообще, в принципе, разговаривать с человеком на его языке, нужно как минимум владеть языком, на котором можно разговаривать.
Да.
Язык молодежи, тем более так называемый, опять-таки в кавычках, плохой молодежи, он отличается от языка нашего, и причем более того, это вопрос еще и о богослужебном языке. Не только невозможно, то есть часто не только невозможно научиться этому языку, на котором говорить с молодым человеком, но еще и ко всему, каким-то образом нужно объяснить этому молодому человеку, почему мы внутри церкви вдруг вот входим, вот человек входит в алтарь, и из алтаря уже говорит на другом языке. Почему? Это раз. И еще один вопрос, тут второй вопрос. Должны ли мы учиться, образовываться, смотреть фильмы, которые мне, может быть, и который я просто и не буду смотреть. Вот вы мне назвали «Черную пантеру», а я к стыду своему
даже не знаю, что это за фильм. А? Два дня как вышел.
А, ну вот видите, то есть я еще могу успеть на уходящий поезд.
Тут, вообще, в принципе, поднимается вопрос, кино в пост, да вы что?
Да, кстати, тоже, может быть, посту вообще не имеет смысла как-то говорить обо всем этом. То есть, во-первых, язык богослужебный, и нужно ли учить этому языку в общении с молодежью?
Ну, по поводу языка. Я, конечно, хочу сказать сразу, что я не сторонник там сленгов, общаться там как-то с молодежью на их уровне. Нет, конечно, я не скатываюсь, об этом много раз говорил патриарх. В общении субкультуры необходимо сохранять целостность христианского мировоззрения и также языка. Ну, понятно, что я с ними не разговариваю на церковно-славянском богослужении, там, глаголе, яти там, и пошло-поехало. Да, мы говорим на нормальном языке. У нас объединяет даже больше здесь не язык, а тема общения. То есть, я говорю, как и с вами сейчас разговариваю, да, но у нас объединяет тема. И когда что-то я не знаю, ну, такие слова, как, может быть, хайп или лайфхак, я не понимаю, да, слов, я говорю, ребята, что это такое, ну, поясните. Им, кстати, очень приятно обучать священнослужителей.
Вот как.
Потому что всегда позиция к молодежи, вот где бы я ни общался, а, она плохая, б, она думает только о себе, то есть, ее изначально уже тоже, эта тема приобрела свою стереотипность. Ну, не знаю, ну, прекрасно, ребята. А как будто у нас все пожилое поколение прям идеально золотое. Ну, почему все вот так вот, вот знаете, решили все свалить на молодежь? Да прекрасная молодежь, ребята. И это такая же молодежь, как и в Египте была, как и во время Христа. Да такая же молодежь была. Вы себя вспомните. Я себя вспоминаю, если ко мне в школу пришел бы священник, я там первый бы смеялся бы и прикалывался. Меня там из класса бы выгнали бы 100%. А сейчас я священнослужитель. Да, это надо понимать. У нас почему-то очень любят сразу, во-первых, вешать ярлыки, но это постсоветское пространство, постсоветский период, конечно, вот это осуждение, я думаю, гнев, раздражение, это оттуда еще идет, потому что, ну, ни одна такая страна это не пережила. Вот, и возвращаясь к молодежи, мы общаемся, ну, например, ну, такая самая простая тема, я помню, прочитал статью, мне очень понравилось, такой серьезный журнал «Церковь и время», владыка один анализирует разницу мультика «Шрек» и разницы наших мультиков русских. И проблема не в том, что там, значит, как, ну, у нас многие говорят о чем? Посмотрите на их персонажа, они некрасивые, там вот это. А он взял глубже. Он говорит, проблема зарубежных мультиков чаще всего не в том, как они сделаны, это ваше личное предпочтение, а что они меняют иногда, не все мультики, еще раз повторю, не наши, не все зарубежные, они меняют иногда конструкцию. То есть для нас... Добро – это равно красота, то есть добро влияет на внешний вид, да, даже или на поведение человека, а зло – это всегда какое-то уродство. Вот в «Шреке» эта система меняется, получается людоед, ну, «Шрек» – это людоед, неприятной внешности, то есть урод, ну, прямым словом.
Обаятельный.
Обаятельный, он хороший, а все люди… Они все негодяи и сволочи, и так далее, и так далее. Вот концепция поломалась уже здесь. То есть, он на таком нюансе объясняет, хотя у нас тоже есть некрасивые персонажи, но все равно у нас сохраняется эта концепция, что когда побеждает добро, вот этот хэппи-энд наш православный, можно сказать. Да? Вот такие нюансы. Я об этом рассказываю. И ребята, оп, там, когда я начинаю говорить, не когда встречаюсь с ними, я не начинаю говорить о том, что вот вы говорите о языке. Вот пример языка. Просто я начинаю говорить сразу на конкретную тему. Я говорю, они ждут, сидят строго, их там, значит, завуч или директор там так предупредил, что придет православный священник, и зачастую первая после моего вопроса падает учительница. Потому что она сейчас, говорит, сейчас она не ожидает, что она ожидает, что сейчас начнется
говорить про дисциплину.
Это в легкой форме. А можно вообще начать с греческого, да, там. Да. Вот. И зачастую перед тем, как ты заходишь в класс, директор говорит: ну, отец Артемий, значит, что нужно? Они не слушаются. То есть госзаказ такой поступает. Я говорю, ну хорошо, я еще добавлю несколько там магических вещей. Потом будет все нормально и прекрасно. Ну, приходится шутить, они не понимают в корне. Я прихожу, когда я говорю, и первый мой вопрос, говорит, кто смотрел мультишет? И все, там зал, там падает учительница, директор с той стороны падает, потому что все, прослушка все-таки она остается. Да. Дай Господи, что вы там скажете с детишками. Лез руки, начинается общение. И потом я уже перехожу, на ребят, давайте я вам расскажу, что у вас не было проблем в храме, что у вас там как бы священницы, сотрудники вас не обидели, я переживаю за это, вот давайте так-то-так, и все. Вот. Вот я, то есть, я хотел сказать, что здесь...
Лепший друг.
Да, здесь больше не язык, а все-таки тема разговора. Это первое.
Так.
Вот, дальше. Какой был второй вопрос?
Ну, соответственно, нужно ли нам...
А, богослужебный язык.
Да.
Ну, я на самом деле, ну, не сторонник. Вот мое личное мнение. Вот, хотя возглавлял и миссионерское дело, и молодежь до сих пор возглавляю.
То есть вы должны вообще сказать, что пора менять богослужебный язык?
Я бы богослужебный язык бы оставил бы. Угу. Богослужебный язык бы оставил бы, потому что я не вижу в нем на самом деле проблем. Говорят, люди не понимают там что-то. Вы знаете, я иногда и Гамлет там читаешь, не понимаю, честно говоря. Я много чего не понимаю. Но там есть ссылочки. И в любой книжечке научной тоже есть ссылочки. Они не могут в текст прям вклинить, потому что потеряется полотно.
Да.
Иногда я не понимаю, даже там далеко, хоть даже Онегина не понимаю некоторые вещи. Там такие слова есть, да, взятые там с французского языка и так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, что это та пища, которой надо подготовиться. Вот. Какие возможные формы, тут надо подумать. Всегда я говорю о том, что действительно, вот здесь, я здесь, с одной стороны, согласен с диаконом Андреем Кураевым в том плане, что богослужение – это не новость. Где все должно быть понятно сразу.
Да, да. Вот. Но тем не менее...
Нам надо делать, не менять устройство, а придумать переходник.
Понятно, я понял. При этом ваше отношение к миссионерской литургии, то есть к литургии, во время которой мне человеку объясняют, что...
Да. Я считаю, что она должна быть, просто должно быть это оповещено. Должно быть билборды у нас в городе, и будет написано, что... Или интерактивная карта. Дорогие ребят, не во всех храмах. Вот три храма, пожалуйста, приходите. И те люди понимают, что мне нужно слегка подтянуть свой богослужебный язык. Я приду сюда. Потом человек понял, зачем ему это все время слушать по эти пояснения. Понимаете? Пришел, значит, в храм уже такой. Молодежная литургия. Кто-то высказывал, по-моему, в свое время... Если не знаю, по-моему, протоиерей Всеволод Чаплин высказывал мнение, чтобы хорошо было, чтобы какой-то храм один в епархии 24 часа был открыт.
Да, отец Всеволод говорил.
Да. Идея интересная. А вот кто-нибудь это сделал? Мне просто интересно, какой эффект был бы. Да? Говорят, будут пьяные. Да, и их так много на улице, на самом деле, и в метро, и везде. Дальше что? Может быть, понятно, что зачастую люди под, так сказать, алкогольной интоксикацией творят всякие вещи. Но надо охрана. То есть, я считаю, что надо попробовать некоторые вещи сделать. Не надо нам сразу, как у нас бывает на Руси, по всей стороне матушки это все. Почему в одной епархии сколько у нас приходов в Петербурге, сколько у нас приходов даже в нашей епархии. И на самом деле это происходит, и вот наш владыка, он старается сохранить индивидуальность каждого прихода, не всех под одну гребенку. Я знаю практики, где там все максимально под одну, там вплоть до облачения, вот, но это не дает результата, человек чувствует, ну, какое-то вот везде все одинаково. Вот, поэтому я считаю, что касательно богослужебного языка, это наше достояние, это наше богатство, вот, но никто не мешает изобрести переходник в... Какой первый переходник? Пожалуйста, приходите на миссионерские литургии. Второй переходник. У нас, как я делаю, мы просто начали разбирать слова малопонятные, да, именно совсем малопонятные слова. Ну, например, давайте возьмем даже такой наш любимый, давайте возьмем с вами «Свети тихий», например, да, вот «тихий». Ну, все-таки, ну, вот так тихо, спокойненько, оказывается, нет. В церковнославянском языке слово «тихий» означает не таящий в себе никакой злобы, никакого угрозы. «Пастырь добрый», ой, как мы это слова, ну, «добрый пастырь», там все. А «добрый» в церковнославянском языке означает «настоящий». И так далее, и так далее, и так далее.
Мне вчера задали вопрос, говорит, а что это, говорит, вы молитесь о благорастворении воздухов?
Благорастворение. Не, ну это юмор, конечно, сейчас, если отдельно включать. А я даже приведу такой пример, который все мы часто встречаемся. Например, мы молимся, да, читаем молитвы, там, лития, о всякой душе скорбящей же и озлобленней. Все говорят, ну, озлобилась, ну, что-то наступили там в трамвай. Оказывается, слово «озлобленный» – это душа, которой причинили зло. Вообще в корне другое. Который. Или мы считаем с вами ко причастию, читая молитвы, там написано «по что блуд и гордость гонишь». Вообще, что-то непонятно, ребята.
Что ты гонишь?
Что ты гонишь, да. Блуд и гордость, кажется. Что-то непонятно. Ну, оказывается, в церковнославянском языке есть такие нюансы, когда слово «гнать» означает «держаться». Вот и пожалуйста. Вот эти моменты мы обсуждаем с нашими прихожанами.
Это очень важно.
И еще вот касательно какой переходник я вижу, вот мое личное мнение, кроме вот литургии, это после вечерней службы. Здесь есть проблема то, что длинные службы, ну хотя бы, думаю, минуту, не больше, как раз можно было бы рассказать бы, вот вести такой церковнославянский словарик, говорить о том, что вот мы сегодня услышали вот это об этом, все, и до свидания. То есть и тогда люди хотя бы свой костяк будут понимать. Но у нас другой вопрос заключается, как вы говорите, что делать людям, которые приходят, да, в храм. Здесь надо просто-напросто, я считаю, что если видеть, что человек не первый, не второй раз, к нему обратиться, посмотреть. Да. Я думаю, что у каждого есть свои методы. Вот я считаю, что здесь нельзя навязывать. Вот в одного батюшка прекрасно получается проповедь, он их по 40 минут говорит, и все его слушают. Другой прекрасно такой молитвенник, что действительно ты как на небе находишь. Третий, вот в этом-то и красота православия, я считаю, лично.
Очень важный момент вы затронули, это разговор с батюшкой. Вот, потому что...
Только на радио приветствую.
Нет, ну вообще тяжело в храме, вот я просто знаю об этом, подойти к человеку, который все время кажется, что он все время занятый, я с какими-то своими вопросами к нему, ну не подойду я, ну зачем? Я подойду к кому? Священница, она знает все, абсолютно.
И даже батюшку, его жизнь.
Да, причем более того...
Подробно. Вообще,
не надо его спрашивать, потому что что он понимает вообще? Вот я понимаю прекрасно, я в церкви аж, там неважно. Сейчас проходит такая штука замечательная, когда аттестация работников, то есть вот
священница... проходили у меня.
Хорошо.
Было интересно.
Очень хорошо, что мы проходили. Но я так думаю, что, опять-таки, как мы Маяковского проходили, так и тут прошли.
Да. Достоевского тоже.
Да, Достоевского так вообще просто в приглядочку, как чай с соленым огурцом. То есть все понятно, все абсолютно ясно, но тем не менее. Когда я прихожу в церковь, и у меня вопросы... Что мне делать? Как мне обратиться к священнику именно так, что просто вот подойти к нему и спросить, когда, вот что, может быть, вы найдете для меня время, или, ну-ка, давай, сейчас вот литургия идет, вот к причастию я подошел, и говорю, ну-ка, батюшка, ну-ка, расскажи-ка мне.
Ну, я, конечно, не могу говорить за все храмы, я могу сказать за свой храм, как мы решаем эту проблему, да, потому что действительно... Я когда пономарил, у меня были такие же претензии к моему настоятелю. Чего он там? Вот человек стоит, ждет его, он не подошел к нему. Что-то еще. У меня были претензии. Ну, это всегда легко судить, знаете, со стороны. Это действительно, когда сам стал священником, теперь меня также судят. Это нормально. Ну, проблем множество бывает. Все люди мы у нас самих тоже бывает. Нет времени уделить время даже своим близким, даже своим детям. Вы знаете, я вот заметил, что у нас очень многие родители... оправдываться кружками. И вот я переживаю, что кружки – это все-таки не воспитание детей. Нет передачи семейного гена, нет передачи семейной информации, традиции. Кружок – это не традиция. И зато все гордятся. Вот у меня ребенок 15 кружков. Ну и дальше что? Ну, тебя не видит этот ребенок. Ты только на свадьбе уже увидишь его. Вот. А то же самое и здесь. Здесь проблема заключается в том, что, конечно, священнослужитель занят и везде по-разному. Но это чаще бывает в городских. Вы знаете, в сельских приходах я вот сам в селе служил. 4 года, потом в небольшом городке, вы знаете, ну, там поменьше, только если что-то экстренное, это истреп, там отпевание бывает, или реанимация, да, надо срочно съездить, вот, но я считаю, что надо подходить, ну, первый мой совет, лучше подойти священнику, и пускай он вам лично скажет, что я не смогу, а может, вы попадете так, что у него будет прекрасное настроение, он счастливый, радостный, и вам столько времени уделит, что вы зарядитесь энергией на ближайшие 2 года, вот, надо все-таки спрашивать, надо, дерзайте, это первое. Стучите, и отверзится вам. Конечно, когда не получилось, к священнице лучше не задавать никаких серьезных богословских вопросов, а просто попросить узнать. Она знает распорядок священника, знает распорядок храма, когда, какой день лучше всего прийти. Даже сейчас в Сбербанке и других организациях пишут, меньше всего людей в четверг, там, да, с часу ночи до 3 ночи, например, да, приблизительно так. Вот, то же самое и здесь, почему бы не спросить священницу не с вопросом о своей проблеме, а именно, когда лучше попасть. Это второй мой совет. Мы сделали чуть-чуть по-другому. У нас храмик маленький, но разрастается очень сильно Колтуши, строятся дома, высотки, вот, и людей все больше и больше, уже 2 литургии служатся, и людей больше, конечно же. Мы ввели телефон дежурного священника, мобильный телефон. И этот телефон завязан не на бабушке, диспетчере, а на прямом священнике. То есть у нас всего лишь два священника на приходе. И когда священник дежурит, его неделя или моя, мы передаем этот телефон. То есть человек, звонящий на этот телефон, на этот номер, он попадает на священника. Какой здесь плюс? Мы ограничиваем работу телефона, потому что невозможно. Люди звонят из Германии, из Греции в 2 часа ночи, в час ночи, без разницы. Им не объяснишь. Мы написали, чтобы не было обид, ребята, там с 10 часов, потому что служба может быть до 8 вечера. Все. Без обид. Этот телефон работает 4 года, и отвечает именно священник. Мы сразу же убрали эту проблему на 50%. Люди позвонили, спросили, когда прийти в храм, или там бывают какие-то вопросы, мы решили, и дальше мы даем уже какие-то советы. Это первое. Второе. Возвращаясь, кстати, с молодежью языка. Вы знаете, вот очень сильно себя реализовал проект консультации по сайту. То есть, как это происходит? Вот когда вы заходите на любой автосайт, там выскакивает сразу окошечко, задайте сейчас нашему диспетчеру вопрос, он автоматически ответит. Вот еще 5 минут и ответит. Мы эту систему подключили. И вы знаете, очень много стало молодых ребят задавать вопрос, потому что это как бы все, кто задает вопрос, неизвестно. Но отвечает только священник. То есть, эта программа подключена к моему телефону. И когда на сайте задали вопрос, автоматически я отвечаю. Там видно, какой священник сейчас находится в онлайне. Это привязан телефон, телефон мы носим всегда.
Ну, это сейчас очень распространено.
Да, да, это есть. Но, это
но идет... в храмах этого нет.
Вот в храмах, я не знаю, я не проводил, конечно, вот, но вот мы попробовали сделать на нашем сайте это имеется, и люди задают вопрос. Да, бывает техническое, но очень много таких вопросов, очень серьезных, которых даже, ну, вот человеку будет проще написать про это, чем нежели спросить. Вот, то есть телефон дежурного священника. Угу. Здесь, конечно же, налицо, может быть, раздраженный священник, которому дали это телефон. Ему так тут хватает забот. Но еще раз хочу, это же не его личный телефон, это его дежурный, он может его выключить. Может... Но мы стараемся вот такие рамки придерживаться. Конечно, батюшку стоит. Но вот я своего батюшку, который чаще всего был телефон, я спрашиваю, говорю, отец Сергий, ну как тебе это? Он говорит, ну сложновато то, что поздно только звонить. А так нормально. То есть проблема единственная только, чтобы соблюдали люди рамки. А так нормально, потому что ну, это его служение все равно. Вы знаете, это помогает. Это помогает. И уже люди, приходя в храм, они не идут уже к сотруднику храма, они идут сразу священник. Потому что священник а, назначил, б, ждет, с, она знает, что делать дальше. Понимаете, вот этот подготовительный момент встречи мы реализовываем благодаря сайту и благодаря телефону. И это работает на самом деле.
Еще один у меня вопрос, очень сложный. Исповедь.
Да.
Понятно, что вот давно уже рекомендовано, чтобы все-таки люди приходили к своему священнику, и чтобы вы, как уже домашний доктор, знали этого человека и знали, как он духовно растет. Или
как свой врач лечащий.
Да-да-да. Но при этом, вот опять-таки, с плохой молодежью. Угу. Понятно, что мы все мечтаем о том, чтобы все-таки человек пришел в церковь, чтобы он действительно достойно причастился, то есть, и, соответственно, исповедовался. Исповедь этого самого молодого плохого человека отличается каким-то образом, даже в миссионерском плане, от просто исповеди, ну, не знаю, там, того же самого церковленного человека?
Отличается в зависимости от того, какой священнослужитель. Вот и все. Это личные качества. Есть у нас священнослужители строгие. Вы знаете, я вот эту историю рассказывал как-то на радио. Вот. Что там говорить про исповедь? Моя теща в один монастырь в Краснодаре решила поставить записки там, да? И сотрудница напала на нее с ножницами.
Как так?
Ну, вот так, напала с ножницами, сотрудница сказала, состриги когти свои, и тогда приходи.
Маникюр, в смысле?
Да не было маникюра, просто ногти обычные женские. Они чуть длиннее, чем мужские просто. А потом я еще узнал историю. Оказалось, что еще даже бывает дают нитку с веревкой. Ну, в смысле, нитку с иголкой, да.
С веревкой.
Я уже, видите, я уже совсем уже решил. Понял, я, видите, как настроен очень по-православному в пост. Нашел выход. Выход своей энергии на этом монастыре. Но на самом деле это реальный случай. Зашейте, пожалуйста, вот вас на юбке, он там внизу разрезик есть. Вот его зашейте. И это была теща моя со сестрой родной. Они мне рассказали, я, конечно, очень сильно опечалился. То есть, вот по поводу исповеди, может не дойти до нее.
Да.
Или порежут, или зашьют.
Да, или зашьют.
И это не хирурги. Поэтому, что хочу сказать по поводу, как попадете? Тут уж действительно, как Господь даст. Вы знаете, я в свое время тоже очень долго выбирал священника, кого поисповедоваться. Выбирал себя помоложе, чтобы он мне понял. Но там все-таки подростковый период. Mm-hmm. Думаю, так, надо помоложе, он меня поймет, все мои косяки. Это будет такой вот, я думаю, все я ему объясню, он меня поймет. И не получается никак. Вот, прихожу, там батюшка лет ему, царство небесное, отец Василий, где-то был тогда под 82, наверное. Ну, я пришел к нему с вопросом, мне он очень переживал, тем более я хотел в храме уже прислуживать, угу. Переживал. Вы знаете, я такой современный ответ получил, вот наподобие того, когда приходишь в школу, говоришь про шека, не ожидаешь, это вообще абсолютно не, а священника этого не ожидаешь. И я тогда понял, что здесь надо не выбирать священника, а просто идти, и все, и не бояться, так же вот, не бояться идти. И потом, я думаю, надо пройти эту мою теорию, надо проверить. Пошел к молодому священнику, и он также мне ответил. Потом пошел к среднему священнику, и мне тоже так ответил. Вот, хотя тема такая была интересная. Вот, поэтому я думаю, что, конечно же, у нас был такой... Мне часто приходили молодые ребята, рассказывали о том, что они приходили на исповедь, и что один из советов, ну, был, что они живут как собаки, по инстинктам. Ну, это, конечно, что это за разговор? Я думаю, даже простому человеку это будет неприятно слышать. Мы-то к себе, и священнослужители, приходя в государственное учреждение, хотим поблажек, да, чтобы нас нам узнали, приняли без очереди, какое-то отношение было. Если мы бы пришли бы в какое-то государственное учреждение, нас бы там называли, что мы живем как собак, нам тоже было-то неприятно бы, да? Почему мы тогда так поступаем? Есть такие случаи, но, слава богу, все больше и больше есть положительных случаев просто-напросто. Поэтому касательно исповеди хочу сказать, что это серьезный шаг, и люди приходят и обращаются, и потом понимают, что все это легко и просто, ну, поэтому все-таки здесь как попадешь, действительно так. Где-то, вы знаете, вот есть случаи, когда человек получил вот так слегка, да, он получил какую-то потом агрессию, какой-то выход своей негативной энергии, потом столкнулся с священником за столом, ну, в гостях он пришел, угу. Там батюшка там, на дне рождения, ну, по гражданке сидит, он не знал, что священник. И потом видит, а это почему-то другой, а я думал, что все такие хамы, угу. А оказывается, что есть. Потому что возвращаемся к нашей проблеме. Прежде чем пройти школу христианства, надо пройти школу человеческой вежливости. У каждого священника была мама и папа, наверное. Было, кроме воспитания, было еще самовоспитание. Вот как он самовоспитание провел, это уже к нему личный вопрос. Поэтому здесь, конечно, вина не церкви, а вина конкретного священнослужителя, исходя из его нравственных убеждений и возможностей правильного общения.
Вы знаете, вот еще у нас остается чуть меньше 2 минут. В эфире. Я, знаете, о чем хотел вас попросить? Вы скажите, как вообще, как проехать к вам в храм для того, чтобы вот просто молодые люди, которые нас сейчас слышат, чтобы они вот могли, если вот у них будут какие-то вопросы, могли приехать к вам и пообщаться, или, может быть, как-то связаться по телефону, по дежурному телефону этому самому, да, скажите, пожалуйста.
Спасибо большое. Ну, у нас есть свой сайт, очень легко запоминается, stjohn.ru. И в поисковике можно набрать храм Иоанна Кронштадтского.
Святой Иоанн.
Ну, да, stjohn.ru. Мы решили коротко найти название. Это храм Иоанна Кронштадтского в Колтушах. У нас в поисковиках он везде есть. Даже уже в Яндекс.Картах он появился. Так что все можно найти. Это первое. Второе. У нас храм Колтуши. Это, значит, недалеко, как я сказал, кольцо. В сторону Янина, в сторону Силовского района.
Это недалеко. От метро Ладожская.
Ну, да. Или Ладожская, или Дыбенко. Там надо будет проехать. Да. Вот. Ну, у нас вся информация, на самом деле, представлена на сайте. Я так стараюсь там. Учитывая, что у нас еще будет открыт духовный пресс-лист церкви, будет дополнительная информация. Я
думаю, который об этом... открывается в апреле.
Очень хотим в апреле, но я думаю, что он будет готов в апреле, там останется фасадная работа, это будет, может быть, май. Но я думаю, что мы об этом поговорим еще.
До воскресенья, то есть в пасхальные дни.
Да, в пасхальный день, да. Так что да, приезжайте, посмотрите, сравните, правильно ли я все сказал сегодня в эфире.
Вот так вот у нас был в гостях протоиерей Артемий
Литвинов,
и я очень благодарен вам, батюшка.
Спасибо вам.
Я очень надеюсь на то, что наши встречи будут и дальше проходить на Радио Теос. Спасибо вам большое всем, кто слушал наш эфир. Всего доброго, до свидания. Услышимся в следующую среду. Зима кончилась, весна.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.